Здравствуйте, друзья, это подкаст «Норм». Меня зовут Даша Черкудинова.
Меня зовут Настя Курганская.
Мы продолжаем наш сезон про любовь и сегодня отвечаем на вопрос нашей слушательницы, ну и на свои тоже вопросы по поводу любви к себе.
Внутренний критик давно со мной. Он любит рассказывать мне разные истории, причем нарративы меняются очень удобно под мою жизненную ситуацию. Я помню, когда-то давно, еще в начале карьеры, он говорил мне, что есть какие-то люди, у которых все так легко получается, а тебе надо всегда прикладывать миллион усилий, вот ты какая-то не такая, и, наверное, ты никогда не станешь такой, как они, эти мифические люди. Потом, когда я стала добиваться каких-то успехов в карьере, внутренний критик мне говорил, что это все незаслуженно, и что я не сделала ничего такого, за что мне полагаются какие-то награды или какие-то премии. А сейчас я в новом этапе своей жизни, и мне надо начинать что-то новое. Большой проект, который я делала раньше, он закончился. Мне надо браться за новый. И внутренний критик говорит мне: ага, настал момент, когда все увидят, что все, что ты делал раньше, было просто удачным стечением обстоятельств, результатом удачи, и теперь все увидят, чего ты на самом деле стоишь. В общем, это довольно изматывающий диалог, который не прекращается. И, наверное, внутренний критик, его наличие, в общем, заставило меня когда-то прийти в терапию. Это было много лет назад. И терапия в чем-то помогает, она дает тебе техники, как общаться с критиком в моменте. Но какой-то такой серебряной пули, которая заставит внутреннего критика замолчать, я так и не нашла. И у меня было ощущение, что я как будто хожу по кругу, и, в общем, сейчас я последний год в отрицании терапии, потому что мне кажется, что я знаю все эти техники и, ну, стараюсь их как-то использовать уже сама. И немножко страдаю, да, от того, что каждый раз этот голос снова начинает со мной разговаривать, и я думаю: господи, опять ты. Ну, наверное, это часть меня, и мне уже от нее никак не избавиться. Но у меня растет дочка, ей сейчас почти 5 лет, и в отношениях с ней я стараюсь сделать так, чтобы у нее не было этого критика. Я стараюсь как-то заткнуть свой перфекционизм, растить ее в любви к себе, в безусловной любви к себе. И это тоже, на самом деле, довольно непростой путь. И иногда мне страшно, иногда я сомневаюсь в том, что это правильно, потому что я слушаю всех этих модных психотерапевтов, которые говорят, что когда у тебя есть любовь к себе, тебе легче творить. Но в то же время я знаю историю целых цивилизаций, которые деградировали от того, что, наоборот, у них все было в доступности, им все давалось легко. Поэтому это вызывает иногда сложности, но, наверное, опять этот мой внутренний критик говорит мне: ты неправильно воспитываешь своего ребенка, давай его прокритикуем, давай будем толкать его к достижениям, давай сделаем так, чтобы его жизнь была наполненной, интересной, чтобы он ко многому стремился. Ну, это опять же тот же процесс работы с собой, когда я говорю себе: нет, я попробую сделать так, и, наверное, только лет через 20 мы узнаем, что Соня мне на это скажет.
Это говорила моя подружка Олеся Шмагун. По-моему, она абсолютно идеальная женщина, которая достигла всех высот, которых только можно мечтать человеку, который занимается журналистикой, и человеку вообще, который живет на свете. У нее есть Пулитцеровская премия. Она только что закончила Принстонский университет. Она очень часто получает другие журналистские премии за свою работу. Она расследует очень важные дела, и ее публикации влияют на очень важных людей. Кроме того, она мама и жена. И в этих ролях она тоже безупречна, на мой взгляд. Но, тем не менее, видите, Олеся очень-очень много критикует себя, постоянно обесценивает свои достижения и очень переживает из-за того, что недостаточно хороша. Я не понимаю, почему в ее голове все еще живет внутренний критик, но нужно признаться, что в моей голове он тоже живет. И когда я слушаю Олесю, мне очень горько, что она вот так разговаривает сама с собой, но я прекрасно понимаю, что для каких-то моих друзей или для незнакомых людей я сама часто могу звучать точно так же. Когда я жалуюсь, что я недостаточно профессионально, недостаточно много зарабатываю, недостаточно влиятельно делаю медиапроекты, что я не очень состоялась в такой или иной сфере. В общем, я решила, что пора это обсудить.
Да, действительно, мы сегодня поговорим про любовь к себе пресловутую и про то, как быть со своим внутренним критиком. И вообще, что такое здоровая любовь к себе, бывает ли она? Нам этот вопрос задала одна из наших слушательниц недавно в телеграм-канале подкаста «Норм». Подписывайтесь на него, кстати. И мы с Дашей подумали, что это действительно прекрасная тема. И в сезоне про любовь к себе тоже нужно обязательно поговорить. Попробуем сегодня разобраться.
Прежде чем мы начнем разговор с нашей гостьей, я напомню вам подписаться на наши соцсети Инстаграм и Телеграм, а также поддержать нас на Бусти и Патреоне.
Да, для нас очень важна ваша поддержка.
Все ссылки вы найдете в описании. А в гостях у нас сегодня Анна Шагинян, психолог, основательница проекта Self-Compassion Friend и Mindful Self-Compassion Teacher.
Как мне нравится слово self-compassion. Вот мы узнаем сегодня у Ани, что это вообще такое, что это за подход, и как он может помочь людям, которые часто ругают себя. А тоже вот туда как-то надо еще понять, часто ты ругаешь себя или ты ругаешь себя умеренное количество времени. Очень много разных внешних каких-то голосов раздаются, и сложно вообще найти границу. Ну, сейчас поговорим об этом.
Привет, Аня.
Привет.
Мы тебя позвали поговорить про любовь к себе и беседу с внутренним критиком, который, ну, как мне кажется, мешает многим людям себя любить. Ну, по крайней мере, мне точно как-то он досаждает. Хотя мне кажется, что я вполне люблю себя, но иногда бывают какие-то странные у меня беседы с внутренним голосом. Скажи, пожалуйста, для начала, что вообще такое любовь к себе? Потому что этот выпуск родился из вопроса одной нашей слушательницы, которая как раз вот и спросила. Все говорят, что нужно себя любить, а я вообще не понимаю, что это значит.
Я тоже.
Ну вот.
Честно говоря, понимаю это недоумение на тему того, как же полюбить себя, потому что, правда, непонятно, как это будет выражаться, как это можно измерить, что я себя люблю или я себя не люблю. Мне кажется, что проще и понятнее мыслить чуть-чуть другой категорией. Это категория ценностей и категории доброжелательного отношения к себе. То есть в чем это будет выражаться, что будет любовью к себе, заботой о себе, в каких это действиях может выражаться, в каких словах, фразах по отношению к себе. И тогда мы можем уже как-то это менять и можем наблюдать, происходят ли изменения, потому что абстрактное «полюбить себя» не очень понятно, как к этому приблизиться. Но мне кажется, что в большинстве своем люди имеют в виду под любовью к себе все же доброжелательное отношение к себе, уважение своих потребностей, уважение своих границ. Мне кажется, что речь идет об этом. В каждом отдельном случае можно прояснять, что человек имеет в виду. Я занимаюсь изучением и преподаванием mindful self-compassion. Это значит осознанное самосострадание на русском языке.
А чего ты так смеешься?
Потому что все эти термины, на мой взгляд, когда их переводишь на русский язык, они меняют свою коннотацию. То есть в русском языке слово «самосострадание», оно по многочисленным моим опросам, ориентируясь на то, что мне часто говорят, что самосострадание ассоциируется с жалостью и слабостью в большинстве случаев. И, кстати, для меня было огромным удивлением, когда я первый раз поехала на программу в Великобританию, и я рассказывала, вот я, Аня, я приехала из России, там вообще с этим все плохо, с самосостраданием, у нас вообще такой постсоветский бэкграунд, вы даже себе не представляете. И у меня были в группе люди из самых разных стран, из Канады, Великобритании, Италии, вообще просто там Индия, Китай, короче, отовсюду. И просто каждый говорил примерно про одно и то же, что вот наши культуры. То есть это настолько универсальная история. Самокритика и высокие стандартные ожидания, она существует во всем мире. Так вот, Mindful Self-Compassion — это программы или этот подход, они направлены на развитие навыка самосострадания. И программа, она имеет в себе научно обоснованный бэкграунд, и на базе этой программы проводили исследования. Но даже если не брать программу в расчет, в целом самосострадание является важным компонентом огромного количества психотерапии, подходов и каких-то конкретных интервенций. часто является дополнением в психотерапии или какой-то очень важной частью. А самокритика, напротив, является часто механизмом, либо провоцирующим, участвует в запуске разных ментальных расстройств, либо сопровождает их. Например, мы знаем, что при депрессии негативные мысли на свой счет, руминации, самокритика очень часто сопровождают течение депрессии и в том числе влияют на то, насколько депрессия будет устойчива. Поэтому самосострадание — это не какая-то, знаете, такая бонусная штука, печенька к чаю. На самом деле это очень важный навык, который сильно помогает в повседневной жизни и влияет на качество жизни и ментального здоровья. У самосострадания три компонента, и эти три компонента можно использовать в повседневной жизни. Просто вот стоит их запомнить и в сложных ситуациях к ним возвращаться. Первый компонент — это внимательность, заметить, что со мной сейчас происходит. Мне страшно, я злюсь, я в этот момент чувствую сильную тревогу. Это помогает, с одной стороны, заметить, что происходит, не избегая этого чувства, да, но с другой стороны, не погружаться в него. Второй компонент — это чувство общности, напомнить себе, что вообще-то все люди сталкиваются со сложностями, и, может, нюансы отличаются, но то, что я чувствую в этой ситуации, это то, что мог бы чувствовать человек в такой момент. Это нормально, я не одинока. И третий компонент — это доброта к себе. Мы можем сначала попробовать представить, как мы бы поддержали друга или подругу в такой ситуации, что бы мы сказали, какая бы у нас была интонация, какое у нас было бы вообще внутри ощущение. И постараться попробовать адресовать эти слова, это ощущение по отношению к самим к себе. Слова могут быть любые, слов может вообще не быть, если они звучат как-то странно, но просто попробовать смягчиться по отношению к себе. Это три компонента. Три компонента, которые являются антиподом изоляции, антиподом руминациям, антиподом самокритики.
В этом эпизоде мы с Дашей стараемся понять, что такое любовь к себе, как она работает, в чем может проявляться. Мне кажется, что у любви к себе есть психологические аспекты, вот которые мы сейчас обсуждаем с психологом Анной Шагинян, а есть чисто физические. Накормить себя вкусной едой, вовремя положить спать себя, сходить на йогу или какой-то приятный для вас спорт, позаботиться о теле и позволить какие-то простые удовольствия. Не потому, что ты их заслужил, а потому, что кроме тебя за этим просто никто не проследит. Отдых должен быть регулярным. И вот я из этих соображений стараюсь хотя бы раз в месяц по возможности приходить на массаж, чтобы расслабить мышцы забитые, успокоить нервную систему, а научно доказано, что массаж оказывает влияние и на центральную, и на периферическую нервные системы. В общем, массаж помогает мне перенестись из такой бурлящей, кипящей головы хотя бы на часик в тело, успокоиться и чуть меньше уделять внимание своим мыслям, а немножко их как-то отпустить.
Мы рады, что у этого эпизода есть очень подходящий ему партнер — сеть салонов тайского массажа «Тайрай». «Тайрай» — это место, в котором можно поддержать свой внутренний баланс и восполнить силы для повседневной жизни. Салон «Тайрай» легко найти у дома или у работы. Их больше 70 в Москве и по всей России. Все мастера в «Тайрай» из Таиланда, и в салонах всегда расслабляющая, успокаивающая атмосфера, приглушенный свет — тихая, умиротворяющая музыка, приятные ароматы благовоний. В общем, все, что нужно для того, чтобы расслабиться. Обратите внимание, что у сети есть абонементы, с которыми ходить на регулярный массаж будет более выгодно. Мы рекомендуем вам иногда, по возможности, находить время на заботу о своем теле. Например, вместе с Тайрай. Переходите по ссылке в описании выпуска и бронируйте свой отдых.
А я вот сейчас открыла вопрос, который, собственно, наша слушательница нам задавала, которая попросила сделать выпуск про любовь к себе. Я сейчас зачитаю, как он звучал. Интересно, что ты ответишь. Дорогие Настя и Даша, не планируете ли вы сделать выпуск про любовь к себе, о том, что надо любить себя, говорят все и всюду, но, кажется, мало кто раскрывает тему глубже. Интересно, что лично для вас любовь к себе? И далее. Когда она здоровая, а где грань с эгоизмом или даже нарциссизмом? И не превратилась ли любовь к себе в часть культа продуктивности? Если не полюбил себя, то лох неосознанный. Но, может быть, это только меня интересует, остальным и так все понятно. Вот что ты можешь сказать, например, про ту часть вопроса про грань с эгоизмом или с нарциссизмом? Где здесь вот эта самая грань, есть ли она?
Позволю себе чуть-чуть перевести это в понятную для себя плоскость, поскольку я специализируюсь именно на доброжелательном отношении к себе. Это называется самосострадание или self-compassion на английском. Это альтернатива самокритике. Вот в этом классно разбираюсь. Действительно, это доброжелательное отношение к себе часто путают с эгоизмом, но настоящее самосострадание, настоящее доброе отношение к себе ничего общего с эгоизмом и там, с жалостью к себе не имеет. Почему? Потому что мы знаем из исследований, что люди, которые начинают относиться к себе с большей добротой, они становятся более сочувственными и готовы больше помогать другим людям. Это не похоже на эгоизм. То есть, когда ты понимаешь, как может быть сложно в определенных ситуациях, с каким вообще разнообразным опытом могут люди сталкиваться, у тебя гораздо больше понимания, сил и вообще возможности поддержать другого человека или просто отнестись с пониманием к тому, о чем ты даже можешь не догадываться, какой груз проблем человек может нести.
Интересно, что не наоборот эта взаимосвязь работает. То есть получается, что ты сначала относишься с добром к себе, а потом к другим, а не наоборот.
А можно наоборот ее развить, интересно? То есть начать по-доброму относиться ко всем вокруг и потихонечку полюбить и себя тоже.
Да, и вообще мы не живем по учебнику, нет какого-то гайдлайна, знаете, как полюбить себя. И вообще чаще всего бывает наоборот, что люди более доброжелательны к другим, чем к себе. И вот по исследованиям речь идет примерно о 78% людей, то есть 78% людей к другим относятся лучше, готовы помочь, поддержать, гораздо чаще, чем самих себя. И это мега распространенная история, как раз потому, что есть, с одной стороны, предрасположенность нас, людей, как вида, критиковать себя, и мы про себя знаем все, все свои косяки, неудачи, какие-то страхи, не знаю, неуверенности. Про другого человека мы не все знаем, мы можем только догадываться и видеть какую-то одну часть жизни. И в этом плане поддерживать другого проще. А еще это, конечно, социально обусловлено, что ты должен заботиться о других, поддерживать других. Если ты заботишься о себе, доброе слово себе говори, что это эгоизм. И эти идеи достаточно популярны, они часто научают нас критиковать себя и заботиться о других. Нам кажется, что это несовместимые вещи. Хотя они совместимые на самом деле.
Да, у меня есть такое упражнение обычно, когда я начинаю себя ругать или там как-то плохо к себе относиться. Я думаю, а если бы на моем месте была моя подружка, я бы вот что ей сказала. И совершенно другие слова в голову приходят в этот момент.
Поменять перспективу — это на самом деле одно из ключевых упражнений для развития самосострадания. Представить, как мы бы поддержали друга в похожей ситуации, если для нас характерно, что мы друзей поддерживаем больше. Но для тех людей, для кого это не характерно, можно представить, например, что нас бы поддержал какой-то реальный или воображаемый человек. Скажем, я оказываюсь в сложной ситуации, и у меня не было такого опыта, что я друга поддерживала, или в целом мне с этим не очень хорошо, не получается друзей поддерживать. Я могу представить, какую бы поддержку в идеале я бы хотела получить. Вот если представить, что все что угодно возможно. Любой человек мой, не знаю, кумир, какой-то моральный ориентир ко мне может в этот момент подсесть на скамейку и сказать: «Анют, я с тобой, я рядом, я вижу, как тебе сложно». Ну или там любые другие слова, которые поддерживают. Обычно женщины, воодушевляющие меня, ко мне подсаживаются. Брена Браун, Бейонсе, мы сидим на скамейке и думаем, как вырулить из этой ситуации.
Вау, классно. Мне очень нравится эта воображаемая скамейка, на которой тебя все время ждет Бейонсе и готова тебя подбодрить. Буду вспоминать в минуты грусти про этот образ.
А скажи, пожалуйста, из чего вообще складывается, из чего формируется вот это отношение к себе? Это всегда только из детства, то есть это какие-то детские опыты на него влияют, или не всегда? Потому что часто же так бывает, что даже успешный конвенционально человек, там, у которого много разного позитивного опыта, каких-то классных достижений, может быть, там, личного какого-то позитивного опыта, все равно склонен его как-то обесценивать в своей голове и думать, что ну нет, на вот эту вот ступенечку я еще не шагнул, вот какую-нибудь там, не знаю, премию еще не получил, компанию еще не основал, еще что-нибудь, а другие уже это сделали. Наверное, я недостаточно классный человек, наверное, я лузер. хотя это не соответствует какой-то объективной реальности. Почему наш мозг вообще склонен вот так вот избирательно относиться, да, к нашему опыту, к нашим достижениям, иногда что-то вообще не учитывать при какой-то оценке себя? Откуда это идет?
Мне кажется, ты уже многие моменты как раз называешь и классно на них расставляешь акценты. Это социальные сравнения, то, что мы сравниваем себя с другими людьми, с достижениями других людей. И, конечно, сейчас соцсети и вообще близость огромного, немыслимого количества людей, с которыми мы бы, не знаю, еще 100 лет назад не могли соприкоснуться за свою жизнь. Мы там жили, видели свою кучку друзей и знакомых, и все. А сейчас мы видим жизни очень многих людей, и нам, людям, свойственно себя с другими сравнивать. Другое дело, что вот эти социальные сети или медиа не всегда нам помогают, иногда усугубляют ситуацию. Часто это не только взрослым людям свойственно, для подростков это вызывает обычно очень много сложностей. Социальные сравнения. В основе этого лежит эволюционный механизм, потому что сравнение является такой частью программы выживания, чтобы нам выжить в социуме, потому что одному не выжить, нам нужно следовать определенным стандартам, но нужно вписываться в это комьюнити. И тогда самокритика может даже выступать как какой-то такой механизм саморегуляции, вести себя так, как подобает, критиковать, если ты себя сделал ошибку, критиковать, чтобы ты, не дай бог, не сделал ошибку. Например, говорить: «Аня, не вписывайся в записи подкастов, ты скажешь какую-нибудь дичь, и все больше тебя ни на один подкаст не позовут». Или, не знаю, не знакомиться с каким-то клевым человеком, думая, что он умнее, круче, профессиональней. И это эволюционный механизм. Но что еще важно? Есть как бы наша общая, всечеловеческая предрасположенность к самокритике. Сюда же входит еще то, что наш мозг в целом настроен на негативное. То есть наш мозг не настроен на то, чтобы себе постоянно проговаривать, какие мы клевые, как мы всего достигаем. Нет, он как сканер ищет ошибки, недочеты, где еще что можно исправить. Это нормально, это свойственно всем людям. Но кроме этого, конечно, у каждого человека могут быть свои особенности. Просто человек мог в генетической лотерее вытянуть билет более высокой чувствительности к самокритике, к стыду, к руминациям. И тогда мы говорим просто о биологическом компоненте, что каким-то людям свойственно более быть к этому чувствительным, а каким-то нет. И тут присоединяется еще один компонент — это социальный наш опыт среды, с которым мы столкнулись с самого детства. И может быть такое, что человек родился с предрасположенностью, чувствительностью к самокритике, но потом ему повезло, у него была поддерживающая семья, где поддерживали его, где родители были плюс-минус добры сами к себе, и это не обернулось для него высоким уровнем самокритики. А бывает и наоборот. И мне здесь, наверное, хотелось бы подчеркнуть то, что нельзя скидывать всю вину на какую-то одну кем-то сказанную фразу или там маму, тетю, которая что-то конкретно говорила. Обычно это сумма факторов. Действительно, критика со стороны значимых взрослых имеет большое влияние, и она может постепенно стать внутренним голосом, который продолжает нас критиковать. И многие люди с удивлением обнаруживают: «Так, стоп, это вообще очень похоже на интонацию моей бабушки. Как она тут появилась?» Но обычно это сумма факторов. И тогда нам проще относиться к самокритике, и как раз возвращаясь к вопросу слушательницы, мы понимаем, что в этом не только наша вина и ответственность, что мы себя критикуем, и что это не соревнование, кто круче, добрее к себе относится, да, а что вообще-то на это влияет много факторов, и многие не зависели от меня. Я не выбирала среду, в какой родиться, семью, в какой родиться, я не выбирала неблагоприятный детский опыт и опыт насилия, каких-то сложных ситуаций в раннем детстве, я этого не выбирала. Но сейчас, когда я выросла, я могу что-то с этим делать и помочь себе с данным чемоданчиком, да, бэкграундом уже поддерживать себя, как будет получаться.
А можно этот чемоданчик, будучи взрослым человеком, нейтрализовать? То есть можно ли этого внутреннего критика победить и выйти к какому-то спокойному, удовлетворенному отношению с собой и к себе? Или этот внутренний критик, он если вот сформировался в тебе, то ты его все-таки полностью никогда не заткнешь?
Я думаю так, и вообще многие исследователи самокритики со мной сходятся, что избавиться от самой самокритики не очень реалистичная задача. То есть может что-то в жизни произойти, что ты столкнешься с какой-то критичной мыслью. Но важно не то, что эта мысль возникает, а то, как мы на это реагируем, и что мы делаем после. То есть у меня может возникнуть мысль, ну вот, опять не заправила машину, могла бы подумать, внутренний этот скрежет, ворчание. Но может здесь присоединиться самосострадание, поддержка, говорит, ну окей, да, сейчас мы заедем на парковку, ничего страшного не произошло. И получается, что есть у нас такие, не знаю, сорняки в огороде, они все равно будут как бы пробиваться, но мы другими еще цветами, культурами засаживаем свой сад. Не помню, откуда эта классная метафора, но мне кажется, она очень клевая.
Да, очень понятно.
Мы действительно можем снизить влияние самокритики. Это еще нейробиологически обусловлено. То есть самокритика вполне понятными, все еще изучаемыми механизмами проявляется в работе нашего мозга. Если мы с помощью психотерапии, с помощью развития самосострадания через разные упражнения, иногда фармакотерапия подключается, мы можем влиять на то, чтобы она становилась менее устойчивой.
Mm-hmm.
Тоже важно понимать, что это не просто какая-то такая магия, да? Самокритика — это и мысли, и эмоциональные компоненты. И эти и мысли, и эмоциональные компоненты также связаны с определенными процессами в нашем мозге, с нейробиологическими и с физиологическими в теле. Если вспомнить сейчас какую-то ситуацию, когда вы последний раз себя очень сильно критиковали, и вспомнить, как вы себя чувствовали, можно заметить, что там даже сердцебиение могло учащаться, потели ладошки или какой-то вот был тяжесть в груди. Самокритика не живет в отрыве от нас, это все взаимосвязано.
Ой, я как раз, да, хотела спросить у тебя, как вообще замечать вот эти моменты внутреннего скрежета? Не все люди умеют их фиксировать, и не все люди умеют чувствовать, например, что они других поддерживают больше, чем себя, а сами они у себя остаются неподдержанные. Возможно, есть какие-то сигналы тела, на которые можно обратить внимание.
Часто помогают действительно либо обратить внимание на тело, просто вспомнить какую-то ситуацию, как будто воссоздать ее для себя снова и почувствовать, что в этот момент происходит в теле, есть ли какие-то ощущения, есть ли какие-то изменения. Также очень помогает записать, что я себе говорю в таких ситуациях или как это ощущение возникает. Или, например, сравнить, как я поддерживаю обычно подругу или друга в такой ситуации, и как я поддерживаю себя, и вот эту посмотреть разницу. Может быть, на это уйдет время, действительно, кому-то сложнее замечать и самокритику, и вообще собственные ощущения, поэтому понаблюдать можно иногда в качестве эксперимента, там, фиксировать свое состояние в течение недели или двух недель, и тогда уже будет какая-то прослеживаться тенденция. Но если самокритика является привычным механизмом, ее правда может быть сначала сложно заметить, а потом бывает очень грустно заметить, как часто мы себя критикуем. Это прям бывает непросто.
Не может ли быть такого, что вот эта самокритика и вообще весь этот механизм проистекает от того, что человек, условно говоря, слишком много о себе думает?
Так, расскажи поподробнее.
Мне кажется, что бывает такое состояние, когда, допустим, ты говоришь какие-то слова поддержки человеку, другу, там еще кому-нибудь, а сам внутри думаешь, типа, ну, как бы все с тобой понятно. Как бы облажался, конечно, ну, типа, окей. Но сам про себя ты думаешь, блин, я облажался, я. Просто не находится для себя вот этой поддержки, потому что ты на самом деле не ожидаешь от себя, что ты облажаешься, и ожидаешь от себя, что ты будешь идеальный, потому что ты такой крутой человек.
Ну, они-то понятно, да? С ними-то все ясно.
Эти как бы маленькие людишки, да, как бы ясно, а вот
Даша,
я...
Даша, это у тебя так бывает?
Нет. Но иногда бывает, если честно.
Вообще, это очень смело в этом признаться. И я тебе хочу сказать, что не только ты с этим сталкиваешься. Для многих людей самокритика так и проявляется, что кажется, вот с таким я бы точно не столкнулась. Ну, как бы, конечно, поддержу человека. Но у меня такого точно не могло бы произойти. А когда что-то подобное происходит, самокритика, она очень сильная, очень интенсивная. Что можно про это сказать? Ну, во-первых, скорее всего, какие-то были ранние ситуации, которые привели к тому, что у нас формировалось убеждение, что мне точно нельзя ошибаться, хотя другим людям можно, что есть очень высокий страх провала и ошибки, очень высокие требования к себе. И В том числе самосострадание может помочь, потому что в нем есть компонент, который называется чувство общности. Это когда мы напоминаем себе, что даже когда мне кажется, что никто другой не мог оказаться в такой ситуации, есть люди еще, которые понимают, через что я сейчас прохожу. Люди, которым тоже так же сложно признавать свои ошибки, которым сложно сталкиваться с провалом. К сожалению, эти механизмы формируются и укореняются в нас, что нам потом бывает, может быть, просто больше времени, чем другим людям уйдет на то, чтобы научиться какому-то альтернативному поведению. И может даже помочь, если есть вот это желание какого-то результата, да, или, может быть, достижений, подумать о том, какая себестоимость, какой налог мы платим за эту самокритику. Может быть, она помогает нам в моменте не чувствовать боль от разочарования.
А она помогает?
Помогает, беру воздушные кавычки, но самокритика часто приглушает другие более сложные эмоции, такие как стыд, грусть, разочарование в себе. То есть мне проще себя поругать, это как будто понятное, приемлемое поведение. Я совершила что-то, за что мне стыдно, и я себя критикую. Хотя соединение со своим стыдом, вот с этой грустью, печалью могло бы мне больше помочь.
Получается, что как будто бы ты себя поругала и уже искупила свою ошибку таким образом.
Да, что-то в этом духе.
И можешь уже больше не переживать.
Да, как бы расплата, вот она. Угу. Чем жестче я себя поругаю, тем как будто кажется выше шанс, что я больше на эти там грабли не наступлю или не совершу такую ошибку.
Хотя на самом деле я ее не обдумала, как будто бы, да, и не врубилась, что вообще не так было.
Дело даже не в том, что не обдумала, а дело в том, что обычно, когда такая интенсивная самокритика, скажем, мы чувствуем сильный стыд, который пытаемся заглушить, именно в этот момент нам больше всего необходима поддержка. То есть, если я делаю что-то, ну, реально неприятное, своей подруге что-то говорю, о чем я потом жалею, то мне самокритика не помогает, потому что мне самой, как подруге, как человеку в этот момент хреново, и мне тоже нужна поддержка. Я думаю, что понимание, сколько времени, сил и как это усложняет всю ситуацию, добавляет очков в пользу самосострадания и вообще альтернативы самокритике. Потому что мы очень много времени тратим на самокритику, на руминации, на все эти мысли о том, как мы бесполезны и как можно было по-другому сказать 3 года назад.
Mm-hmm.
И есть, да, добавочная стоимость. Не так страшны сами эмоции, стыд, злость, еще что-то, как то, как мы на них реагируем.
А когда твой внутренний голос обесценивает все твои достижения, это тоже, наверное, голос вот этого критика, который сидит у тебя внутри. И тоже, наверное, здесь есть что-то от нелюбви и непринятия себя, как будто бы.
Возможно. В каждой отдельной ситуации, конечно, есть смысл посмотреть повнимательней. Да, такое тоже бывает, когда любые достижения, они пролетают мимо, потому что можно было лучше, можно mm-hmm. было сильнее, можно было быстрее, можно было раньше.
Я вот заметила за собой, что в последний год-полтора из-за того, что в целом увеличилось количество стрессов, у многих изменилась mm-hmm. ситуация, и все люди как-то по-своему к ней приспосабливаются, и кто-то к ней приспосабливается лучше, кто-то хуже, кто-то куда-то переехал, кто-то делал такие шаги, кто-то сякие шаги и так далее, и так далее. Я заметила, как сильно во мне обострилось желание обесценивать, в целом свою жизнь, свои какие-то выборы, свои жизненные стратегии, свою работу и прочее. И я заметила, что ко мне вернулось такое буквально, знаешь, характерное для меня 20-летнее ощущение, что я ничего не успеваю, а мне нужно успевать все, хвататься за все, и что все люди такие крутые, а я такая бестолковая, и, значит, если я сейчас немедленно что-нибудь не предприниму по перепридумыванию себя, какому-нибудь там, не знаю, поиску новой профессии, то как бы все пропало.
Угу.
Окажусь под забором, всеми забытая, никому не нужная и нищая.
Угу.
И я вижу, что это не только у меня так. Я вижу, что у меня есть подруги, которые какую-то блестящую работу делают, очень успешные женщины, ужасно многого добились, и часто я на них с завистью смотрю и думаю о том, что как бы девчонки... вы-то, конечно, да. Вот я-то, конечно, еще нет, а вот вы-то, конечно, да. Хотя, вероятно, и они на меня тоже в какие-то моменты смотрят именно такими же глазами, потому что, видимо, у нас подобралось такое сообщество людей, которые любят других и немножечко склонны себя обесценивать. Есть ли какой-то способ объяснить себе вот в эти минуты, что всего на свете не успеть, и что, да, у людей есть разные жизненные стратегии, и на каком-то этапе они могут казаться дурацкими, но можно только рационально как бы за это уцепиться, за этот якорь, а в голове у тебя все равно будет шарашить вот эти ужасные мысли, и нужно просто перетерпеть, когда они кончатся.
Я не знаю всех деталей, но мне кажется, можно было бы понаблюдать за тем, о чем это говорит, о каких моих важных ценностях говорит то, что я пытаюсь за это взяться, за это, потому что последние полтора года очень многие вещи, которые казались либо постоянными, либо невозможными, они рухнули. И вот в этой ситуации огромного стресса и огромной неопределенности, во-первых, очень многие из нас пытаются быть людьми, которыми хочется быть, и делать что-то в соответствии со своими ценностями. Отсюда, может быть, тоже такая растерянность. Так, что лучше делать? Вот это или вот это? Что принесет больше пользы мне, миру? Как вообще помочь, да? И это понятно. Это тоже говорит о том, что я человек, которому не все равно. Это говорит о том, что я пытаюсь что-то сделать. У меня нет сейчас готового ответа. И можно опять-таки представить свою подругу, вот, которая что-то делает. Знает ли она наверняка, что правильно в 2023 году делать? Никто не знает наверняка на 100%. И есть здесь, мне кажется, несколько компонентов. Первое — это неопределенность, с которой мы сталкиваемся. А вторая, наоборот, противостояние беспомощности. Есть что-то, что я делаю хорошо. Есть что-то, что может помочь другим. Есть что-то, что меня наполняет и делает мою жизнь просто осмысленной и ценной. И я чувствую, что я делаю что-то, что важно для меня. Еще такой важный момент — про сравнение с другими женщинами. Я сама просто с этим сталкивалась и сталкиваюсь периодически, что я постоянно раньше себя сравнивала с другими девушками, практически никогда не в свою пользу. И это тоже некоторая социальная такая наша надстройка, которой мы научились сравнивать себя. Внешность, карьера, семья, отношения, еще что-то бесконечное. Гонка, из которой очень сложно выйти. Можно себе тоже об этом напоминать, что это какая-то навязанная история, и вообще нас с этими девушками объединяет гораздо больше. И да, каждая делает из нас что-то в своем направлении, но наши ценности, они про одно, и мы здесь, чтобы друг друга поддержать. И мне кажется, что нам этого супер не хватает. Когда я встречаю девушек, которые готовы как-то уязвимо говорить про свои сложности, при этом делать рядом что-то крутое, меня это вот как на скамейке с Бейонсе и Брена Браун, вот как цветы в горшках, бывают какие-то такие хиленькие, которым прям тяжело, если ты их ставишь рядом, они там образуются, такая микрофлора, не знаю, как это устроено, и они начинают подтягиваться друг за другом.
Чувствую, как мы сейчас прям подтягиваемся друг за другом. Это приятно.
Ты часто встречаешь в своей практике людей, которые любят себя?
Нет, потому что обычно на программы по развитию самосострадания приходят люди, которые испытывают с этим некоторые сложности. Но я тоже не могу сказать, что, знаете, вот есть человек, который себя любит, такой, знаете, из букваря, образцово-показательный.
Я задала этот вопрос и сразу подумала о том, что вообще в этом выражении «человек, который любит себя», как будто бы есть какая-то эмоциональная настройка. По крайней мере, я, когда его произношу, у меня как будто бы внутри моя внутренняя, не знаю, мама или тетя или учительница сразу хмыкает и говорит, да, такая типа «люди, которые любят себя». Да. Ну, то есть в самом этом выражении как будто бы есть социальная негативная окраска какая-то. Может быть, культурное что-то, наверное. Вот я спрашиваю про людей, которые любят себя. Ну, вообще, это, наверное, неприлично. Какая-то часть меня говорит так внутри меня.
Согласна совершенно. И как будто бы у меня внутри в голове кто-то такой цикает и говорит: «Ой, ну вот это, конечно, но вот так себя любит».
Мне кажется, чем больше мы погружаемся в дебри вот этих названий, да, мне кажется, это может отдалять нас от истинного самосострадания, доброты к себе, в том смысле, что окей, если у меня вот эта фраза «любовь к себе» вызывает вот такие бурлящие сложные чувства, ну и хрен с ней, пусть это называется по-другому. Просто я Начну с того, что я хочу относиться к себе добрее. Я хочу относиться к себе с уважением. Я хочу обозначать свои границы. Я хочу научиться говорить «нет». Вот эти вещи, мне кажется, гораздо более важнее. При этом мне кажется, что еще в этой фразе «любить себя» как будто есть такая ловушка, что если я себя люблю, если уж я взобралась на этот пьедестальчик, то я как бы уже не могу испытывать самокритику, какие-то сложные чувства. Все, назад пути нет. И я вот держусь за это просто, за такой флаг, что я себя люблю любой ценой. И это, может быть, тоже добавляет какого-то, ну, ощущения превосходства над другими людьми. Ну, я вот-то себя люблю. А вы что, сталкиваетесь с самокритикой? Фи, вам просто нужно полюбить себя, ребята. Ваши проблемы на этом закончатся. Но, опять повторюсь, истинное самосострадание, я не очень вот как бы в концепции «любить себя» ориентируюсь, оно про то, чтобы, продолжая испытывать самый разный набор чувств и даже иногда самокритику, все равно продолжать поддерживать себя. Это очень похоже на ребенка. Представим, что ребенок заболел, не знаю, ОРВИ, и все, первый день, температура 40, мы понимаем, что это не на один день, это все, это можно уже отменять, там, какие-то планы, прощаться с мыслями о клевых выходных на озере. И мы заботимся о ребенке не потому, что мы хотим, чтобы он сейчас же точно выздоровел, а просто потому, что мы его любим, ему плохо, и мы его поддерживаем. И точно так же с нами мы просто продолжаем себя поддерживать даже в самые хреновейшие моменты своей жизни. Иногда первая ступень — это просто хотеть изменить это отношение, хотеть что-то попробовать, новый какой-то сценарий, как к себе относиться в трудные моменты. Даже еще назад, если отступить, просто заметить, как я с собой разговариваю. Полюбить себя, мне кажется, уже даже не так важно в процессе становится.
Мне нравится очень, что мы вместе с тобой какие-то, в общем, другие слова находим для этого чувства тоже, потому что действительно как будто бы у сострадания к себе и у доброты к себе как будто бы это делает вот это чувство гораздо понятнее, чем когда мы называем его любовью к себе. Может быть, потому что любовь — это такое какое-то очень абстрактное, такое большое чувство. Не все понимают вообще, да, что это значит конкретно. А доброта к себе и сострадание — это очень конкретно. И когда вот ты так говоришь, я слушаю тебя и очень как-то хорошо сразу понимаю, о чем это и зачем это.
Мне кажется, знаете, еще можно провести аналогию с телом. Часто говорят, вот нужно просто полюбить свое тело. Но в реальности даже вот специалисты по работе с пищевым поведением, они советуют перенести фокус на просто приемлемо относиться к телу, что-то среднее. Не изненавидеть, на турбосамолете перелететь сразу, влюбить тело и обожать его, а просто хотя бы нормально к нему как-то средне относиться, принимать. Еще в какие-то дни мы будем больше собой довольны, а в какие-то дни меньше, не знаю, последние дни цикла мы, может быть, с любовью к себе у нас будет хуже, чем потом.
Да.
И можно даже говорить, окей, да, это, кстати, сейчас какой сегодня день? А, все, понятно, ну хорошо, дождемся еще 5 дней до более благоприятных условий.
Да.
Продолжаешь о себе заботиться, пока не очень хорошо.
А ты видишь, кстати, какую-то вот среди людей, с которыми ты работаешь, гендерную корреляцию?
Различия действительно есть. Они больше обусловлены гендерной социализацией, связанной с тем, что женщин, ну, тех, кто воспитывается условно как женщины, они чаще ориентированы на помогать другим, быть теплыми, поддерживающими и вот это все. Но мальчики чаще всего сталкиваются с тем, что им сложно выражать чувства, им сложно проявлять мягкость и доброту по отношению к себе, потому что здесь важнее быть сильным, а сильным значит не проявлять каких-то социально слабых таких чувств. Поэтому различия есть, но я не могу сказать, что кому-то сложнее, кому-то проще. Мне кажется, всем тяжело бывает.
Ну, по крайней мере, у них нет цикла. Повезло им.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо, Ань. Настя, ну как тебе разговор с Аней?
Во-первых, я хочу сказать спасибо нашей слушательнице Ангелине за то, что она задала нам этот вопрос, побудивший нас записать этот эпизод. Дорогие наши друзья, если у вас есть вопросы про любовь к нам, задавайте их в наших соцсетях, и мы будем тоже записывать какие-нибудь эпизоды. на эту тему, если вопросы, как говорится, откликнутся нам. Я что хочу сказать? Несколько вещей. Во-первых, мне кажется, что в постановке вопроса вообще, да, от которого мы оттолкнулись, что такое здоровая любовь к себе и как ее не перепутать с эгоизмом и нарциссизмом, мне кажется, что здесь уже есть... Вот мы о чем-то подобном говорили в нашем эпизоде про самооценку и комплекс самозванца, где тоже мы пытались разобраться, что такое здоровая самооценка. И в ходе этого выпуска мы выяснили, что, в общем-то, здоровая самооценка – это самооценка, которая устраивает вас, и все. И как бы нет смысла думать, является ли она здоровая для каких-то других внешних людей. Вот мне кажется, что с любовью к себе это как-то похожим образом устроено. И, наверное, прежде всего важно найти, попытаться соединиться с таким отношением к себе, которое будет подпитывать именно вас. А будет ли оно для кого-то там другого нарциссизмом, эгоизмом или еще чем-то там, мне кажется, об этом вообще не стоит думать. Ну или, по крайней мере, стоит думать не очень много. Это вот одна вещь, которую я хотела сказать. А вторая вещь пересекается с тем, что нам говорила Анна, про спокойное и нейтральное отношение к себе. Вот для меня лично вот ценностью, наверное, является какое-то вот это вот спокойное, нейтральное отношение. Потому что, знаешь, вот есть как концепция бодипозитива и концепция боди-нейтральности. Вот бодипозитив – это действительно такая концепция, которую сложно бывает постичь, особенно если ты вырос с каким-то строгим, жестким отношением к своему телу, довольно сложно просто взять и полюбить его любым. Но, наверное, можно попробовать достичь какого-то просто спокойного отношения к телу. Ну вот оно есть, оно мне помогает жить. Слава богу, хорошо, я буду стараться к нему хорошо относиться по возможности. Точно так же, мне кажется, и с внутренним критиком. Не уверена, что можно прямо вот одним днем взять и полюбить себя во всех своих проявлениях. Мне вот очень сложно любить себя, например, в моменты слабости, когда я болею, или когда у меня что-то не получается, или когда я испытываю какие-то очень сильные чувства. Мне кажется, что это чувства какие-то недостойные, да, там не очень хорошие. Мне в эти моменты очень сложно себя принимать. Но я учусь это делать. Вообще, как бы себя принимать легче всего, когда ты как бы в тонусе, в классе, в хорошей форме и занимаешься каким-то классным делом, деятельный и все такое. Когда ты не такой, то сразу сложно. Но мне кажется, вот именно концепция нейтральности – это какой-то сильно более для меня понятная концепция. Но это как раз то, о чем говорила Аня. Сострадание и доброта к себе – это, наверное, важнее, чем любовь. А еще, ты знаешь, мне кажется, правда, что важно, ну вот поймите правильно, дорогие слушатели, я думаю, что важно немножко фокус себя переводить на внешний мир время от времени, и мне кажется, что это тоже будет помогать какому-то более нейтральному, более спокойному отношению и к себе тоже, если ты так чуть-чуть как бы меньше фокусируешься на происходящем внутри тебя и чуть больше наблюдаешь за другими людьми и за внешним миром. И вот, может быть, это тоже как-то будет чуть-чуть помогать. Ты что думаешь?
Да, я с тобой согласна. Я, конечно, иногда горюю из-за того, что я понимаю, что мой, например, внутренний критик, который в основном критикует меня за жизненные достижения. То есть вот мы как-то с ним справились в вопросах внешности, тела. Ну, иногда, конечно, он может там тоже что-нибудь набрякать мне изнутри. Типа, о боже, ну ты вообще... Но мы с ним быстренько по этому поводу разделываемся разными какими-то несложными приемчиками. А вот по поводу каких-то моих достижений как личности и как профессионала, ну, это просто невозможно. Особенно у меня почему-то вот заметила за собой такое, что когда я приезжаю на дачу со своей мамой, вот когда я одна туда приезжаю, все нормально, а вот когда я со своей мамой туда приезжаю, я, видимо, начинаю как бы на себя смотреть глазами всех предыдущих поколений, при том, что как будто бы эти все поколения не артикулируют мне никаких претензий, но я как будто бы все равно такая типа, боже, а что у меня до сих пор нет машины? А почему у меня до сих пор не отремонтировано крыльцо? А как же вот до сих пор у мамы нету внуков? Вот такие какие-то вещи начинают меня изнутри поджирать. Я ему на это говорю, а зато у меня карьера. А он такой типа, ну а вот кому ты в этом своем садоводческом товариществе сейчас объяснишь, что такое подкаст «Норм»? Все скажут, какая ерунда. И я думаю, что это потому, что я оказываюсь в каком-то таком, знаешь, в какой-то ситуации, ну вот маленького сообщества, которое при этом годами живет и там годами тебя знает, и ты выросла на глазах у этого маленького сообщества, стала уже взрослой женщиной на его глазах. В общем-то, как будто бы в деревне, и как будто бы тебе кажется, что на тебя все смотрят и оценивают тебя. Может быть, это еще потому, что в моей семье тоже принято так, если честно, поглядывать за соседями и обсуждать, какие у них новости. И я представляю себе, как мою семью могут так обсуждать какие-нибудь там люди с соседних участков. И вот это прям очень сложно бывает. И очень сложно с ним в такие моменты договориться и сказать ему, типа, блин, отстань. Просто оставь меня в покое. Но потом, вот когда я возвращаюсь в большой город, где есть очень разные люди, очень разные сценарии, и где на самом деле я чувствую себя крутой, если не очень много смотрю в Инстаграм и не очень много узнаю о достижениях других людей, мне становится значительно легче.
Ну, я понимаю тебя, да. Я тоже сейчас, когда в Ростов приезжаю, я тоже себя чувствую человеком, который разговаривает в своей голове с людьми соседних участков, да. Потому что там тоже все эти соседи, которые помнят меня пятилетней, и спрашивают, ну как? А муж уже есть? Буквально при встрече.
Да. Меня спрашивали лет вот до 30-32, вот у меня спрашивали, а когда же детишки? Потом, видимо, как бы поняли, что, значит, ну уже все и отстали. Вот все-таки, знаешь, есть даже вот у этих соседей какой-то такт.
Получается, что мы в таких ситуациях с тобой разговариваем не то чтобы с внутренним критиком, а именно вот с каким-то критиком сдачи.
Но это же тоже голос какой-то внутри нашей головы, который просто нам подсвечивает, что как будто бы наши жизненные выборы для данного конкретного места и для данного сообщества непонятны, и поэтому маргинальны, и поэтому выглядят странно, и поэтому если ты человек, который склонен приспосабливаться, а я, конечно, человек, который склонен приспосабливаться, ты начинаешь сразу нервничать и думать, что типа как-то странно я выгляжу, наверное, здесь для всех.
Возможно, еще это подсвечивает то, что ты сам не уверен в каких-то своих жизненных выборах.
Ну да, или горюешь о каких-то вещах, которые у тебя не получились, или там как-то пошли не так, как ты планировала, да.
Я думаю, что это правда такой процесс, который, наверное, совсем невозможно остановить навсегда, раз и навсегда. Наверное, мы все живые люди, и мы все всегда будем задаваться вопросом, а правильно ли мы живем жизнь, а правильно ли мы сделали, что мы выбрали именно такую карьеру или выбрали именно такую семейную стратегию, а правильно ли мы сделали то и правильно ли мы сделали это. Я думаю, что это признак живого, сомневающегося, рефлексирующего человека, который об этом думает. Это нормально.
У меня в какой-то момент появилось такое ощущение, что я должна быть какой-то супервумен, которая все может разрулить, везде может преуспеть и так далее. Мне это ощущение очень помогло в какой-то момент в моей жизни, оно очень вдохновляло меня. Помогало мне преодолевать какие-то жизненные неурядицы с каким-то большим спокойствием. Но сейчас я поняла, что нужно уже как-то потихонечку отходить от этого ощущения и признаваться себе, что, ну, наверное, все в жизни невозможно успеть. Ну, нельзя одновременно пытаться делать бизнес и одновременно там еще учиться на трех разных специалистов: и на антрополога, и на режиссера, и на психотерапевта, и еще там, не знаю, писать книжку и рожать детей 5. Наверное, это невозможно сделать одновременно, потому что жизнь как будто бы все-таки не бесконечна, и как будто часов в сутки тоже не бесконечное количество, и как будто бы надо еще спать, есть, лежать, смотреть в потолок, иногда скучать, чтобы как-то восполнять свой креативный ресурс. Предстоит еще с этим смириться, видимо.
Да.
Ну, а со временем смиряешься с таким? Что делать?
Поговорили со своими внутренними критиками в эфире подкаста «Норм».
А вот их-то, кстати, надо тоже полюбить вообще, чтобы они были потише. К ним нужно тоже с состраданием, мне кажется, относиться. Вот он, когда начинает тебе там скрежетать изнутри, ты ему можешь сказать, что ты злой такой? Ну, что не так?
Можно массаж сходить.
Хочешь, мы тебе морковку дадим? Велосипед купим, как почтальону Печкин. Ну все, друзья, спасибо вам большое, что слушали наши беседы с внутренними критиками, а также self-compassion тичером Анной Шагинян.
Это был подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская.
Меня зовут Даша Черкудинова. До следующей недельки.
Пока.
Пока.